Labas vakaras, ponios ir poniai. Tema našoj sėvodnišnėj lekcijai Šимšон бен Маноах, 14 глава книги Судей, которая начинает нам повествование о жизни Шимшона, последнего судьи, о котором сказано у нас в книге Судей. Конец 13 главы. «И родила жена сына, нарекла имя ему Шимшон, и рос младенец, и благословил его Господь, и начал Дух Господень двигать им в стане Дановом между Цорою и Эштаолем». Родился младенец у бездетной матери, у бесплодной матери, и Дух Бога начал двигать им, как то сказано на иврите «лефаамо», от слова «паам», то есть не то, что он всегда был в состоянии какой-то особой силы, особого могущества, «лефаамо», «мипам лепаам», в отдельных, в особых ситуациях Бог давал ему такую силу, которая действительно приводила к небывалым свершениям, которые сделал Шимшон. «Шимшон Машир Назир Элуким Мибетен Имо», «Назир Бога от утробы своей матери». Мы начинаем 14 главу. «И сошел Шимшон в темнату, и увидел в темнате женщину из дочерей филистимлянских, и поднялся он и сообщил отцу своему и матери своей, и сказал, «Женщину видел я в темнате из дочерей филистимлянских, а теперь возьмите ее мне в жены». И сказали ему отец его и мать его, «Разве нет среди дочерей братьев твоих и во всем народе моем женщины, что ты идешь брать жену у филистимлян необрезанных?» И сказал Шимшон отцу своему, «Ее возьми мне, киги ешара бейнай, ибо она правильно пряма в глазах моих». Первый вопрос. Насколько уместно, чтобы Шимшон, судья Израиля, взял в жены жену из филистимлян необрезанных? К тому же, мотивируя свое решение очень непонятными, на первый взгляд, словами, «Киги ешара бейнай, ибо она пряма в глазах моих». Ничего подобного до сих пор мы не встречали ни с одним из судей Израиля, и все это требует объяснения. Говорит Радак, все женщины, с которыми был связан Шимшон, прошли гиюр. Мидраш. Шиюга нисуим дерех лакиха, шикидушин товсимба, драйну шикидгаер. Поскольку сказал Шимшон своим родителям, отак хули, возьмите ее мне. Что значит возьмите? Когда киха, когда приобретение, когда кидушин имеет свою юридическую галахическую силу, а именно после того, как она пройдет гиюр, то есть Шимшон, естественно, не шел за филистимлянскими женщинами до прохождения гиюра. Родители пытались отговорить Шимшона от весьма неожиданной для них идеи и сказали следующие слова. «Эйн бибнот ахиха убехоль ами иша, ки атах улех лакахат ишами плештим арелим». «Нет среди дочерей братьев твоих и среди всего народа моего женщины, так что ты идешь брать женщину из филистимлян необрезанных». Малбим дает объяснение, что такое бибнот ахиха, говорит Ра Малбим. «Среди дочерей братьев твоих» имеется в виду колено Дана, которому принадлежал Шимшон. «Бехоль ами» – «среди всего народа моего» – «остальные колена». То есть, когда они сказали, что нет, «среди дочерей братьев твоих» и «среди всего народа», то первое было сужение в твоем колене, как в основном было принято жениться в те времена. Ну и если уж нет, говорят родители, то можно поискать подходящую жену во всем еврейском народе, в других коленах. Тосефта. Гдула мила, великое значение обрезания, в данном случае имеется в виду завет обрезания, завет Авраама, завет Бога. Шиильмале ги, лонитка ему шамаем варец, что если бы не завет, то не могли бы сохраниться небо и земля. Как то сказал пророк Ирмияху, имло бритию мам вилайлаху кот шамаем варец лосамти, если бы не завет мой днем и ночью, то законов неба и земли я бы не поместил. То есть тот завет, который мы соблюдаем, который был нам дан, он имеет такое значение, что он первичен по отношению к существованию этого мира. И вдруг Шимшон идет искать женщину из филистимлян необрезанных. «Вайомер Шимшон элявив» и сказал Шимшон отцу своему, «Отакахли киги ешара бейнай». «Ее возьмите мне, ибо она пряма в глазах моих». Все это требуется понять. Мидраш отмечает, что Шимшон на эту тему разговаривал с отцом, ибо ему было тяжело говорить с матерью, которой открылся ангел. на тему почитания своих родителей. Шимшон вообще было тяжело говорить со своей матерью, которой открылся ангел. Сказано в Талмуде, в трактате Сота, «Шимшон галах ахарей эйнав». Шимшон следовал за своими глазами. Хорошо это или плохо? На первый взгляд, в тексте Торы, который мы произносим в молитве Шма Исраэль, сказано, не следуйте за глазами своими, следуя за которыми вы развратничаете, вы приходите к разврату. То есть глаза человека, они, особенно когда работают бесконтрольно, не дают ему возможность правильно оценить ситуацию и правильно понять, куда идти. Поэтому текст Тора однозначно говорит нам, что за глазами нашими идти нельзя. При этом Талмуд отмечает, что Шимшон, который был руководителем поколения, шел за своими глазами. Как все это понять? Илкут Шимони дает негативную оценку предпочтений Шимшона, говоря, «Коль дерах иш яшара бейнав зе Шимшон». «Всякий путь человека прямо в глазах его – это Шимшон». То есть Илкут Шимони негативно оценивает поступки Шимшона, говоря, что каждому человеку кажется, что его путь правильный. Обратите внимание, сегодня многие люди идут путем, который им самим кажется неправильным. В те времена об этом вообще речь не шла. В те времена сбой мог быть только таковым, что человек ошибочно считал о чем-то, что это правильный путь. Неправильным путем люди тогда не шли вообще. Талмуд в трактате Сота дает оценку столь неожиданным предпочтением Шимшона. «Ваерет Шимшон темната». «И спустился Шимшон в темноту». «Лефиша алиха гайталу ереда». «Поскольку его путь был спуском, то сказано, и спустился Шимшон в темноту». То есть это было некое падение, некий провал. Продолжает Талмуд. «Шимшон бейнав марад, шенеймар вайомер Шимшон элявив, ота кахли киги яшара бейнай». Лефихах не круплештим этой нав. Шимшон восстал против Бога своими глазами. Как то сказано, и сказал Шимшон отцу своему, ее возьмите мне, ибо она пряма в глазах моих. Поэтому филистимляне вырвали ему глаза. То, чем закончится жизнь Шимшона. Ваавив ваимолу яду кимирашемзе, киазель бас рейшрут эйнав азель. И отец, и мать его не знали, что от Бога это. И когда следовал он за глазами своими, за прямотой глаз своих следовал, продолжает Талмуд. То есть, с одной стороны, это была ереда, это было некое падение, некая деградация. Тем не менее, он следовал за объективной прямотой своих глаз. Во всем этом мы будем, конечно, разбираться. Мидраш Танхума. Шимшон. «Бемаши нитгаабо нифрами мену лефихах, ваяхзугу плештим венекоэт инав, ваяриду ото азад». Мидраш Танхума говорит, «Шимшон в том, в чем он возгордился, была расплата дана ему, поэтому сказано, что схватили его филистимляне и выкололи ему глаза и спустили его в азу». То есть мы видим, что была некая гордость Шимшона. И, как правило, когда речь идет о неком вознесении человека, о неком гордости, то эта гордость оправданная. Другое дело, что мы не должны это свойство гордости использовать. Тем не менее, оно было в данном случае явно оправданным. Явно глаза Шимшона были такими, за которыми следовать было можно и нужно. У него были другие глаза. В чем же тогда был сбой? Это то, что нам требуется понять. Для этого у нас будет аж 3 лекции. Продолжает текст Танаха. «Отец его и мать его не знали, что это от Господа, что он ищет повода к ссоре с филистимлянами, а в это время филистимляне господствовали над Израилем». В чем заключался столь непростой божественный смысл? «Ваавив ваимолу яду кимирашем ги». «Отец его и мать его не знали, что это от Бога». То есть это было явно от Бога. Многие комментаторы дают объяснение, что Шимшон искал предлог начать конфликт с филистимлянами, как то сказано, «Китаанаху мивакеш», ибо повода он ищет. Ну и вопрос, зачем надо было искать повод, и почему это нужно было столь сложным образом оформить. Можно было найти повод для конфликта намного более простым способом, чем идти и жениться на дочери филистимлян необрезанных. Филистимляне подчиняли на тот момент еврейский народ, который не был готов к народному сопротивлению, ибо, как мы видели во всех предыдущих лекциях, евреи выступали против своих врагов, которые пришли на нашу землю. Только совершив тшуву, исправив свои пути, евреям было очевидно, что без этого не произойдет спасение, что для того, чтобы победить в войне тех врагов, которых Бог посылает к нам на землю, нужно быть достойным чуда, нужно быть великим. Поэтому еврейский народ должен был прийти в состояние величия, прежде чем начать войну. Еврейский народ был не готов, поэтому Шимшон вел свою войну единолично, как то ангел и объявил матери Шимшона. «И сошел Шимшон с отцом своим и с матерью своей в темнату, и подошли к виноградникам темнату, и вот молодой лев рычит навстречу ему. И сошел на Шимшона дух Господень, и Шимшон растерзал льва, как терзают козленка, и не было ничего в руке его, и не рассказал он отцу своему и матери своей, что он сделал». Кармей – темната. Виноградники – темнаты. Комментаторы отмечают, что они не случайно попали к виноградникам. К виноградникам по какой-то причине Шимшона подвели его родители. Зачем родители подвели Шимшона к винограднику по пути в темноту? Обратите внимание, какой был виноградник филистимлянский. Дело в том, что филистимлянские виноградники очень существенно отличались от виноградников, которые были посажены сыновьями Израиля. Иерусалимский Талмуд отмечает определенную разницу. Прежде чем мы прочтем Иерусалимский Талмуд, давайте будем иметь в виду то, что один из запретов, который существует у нас в вопросах развития сельского хозяйства, это засаживать виноградник и поле разными видами культур. То есть не должно быть смеси виноградники. Иерусалимский Талмуд. «Кешем шекермерем зраим килаим, как бнотерем зруим килаим, шерен процот баарайот, веношотерем мизанот тахат баалерем». Говорит Иерусалимский Талмуд, что цель, почему родители подвели Шимшона к винограднику, показать, что как виноградники их посажены килаем, посажены, засажены в состоянии смеси разных сельскохозяйственных культур. Как бнотерем, также и дочери их засеяны в смешанном состоянии, что суть филистимлян – это разврат. Их жены развратничают под мужьями своими. То есть родители показали Шимшон о том, что к филистимлянам необрезанным в целях заключения брака, видимо, идти особенно неуместно. К тому же плоды виноградной лозы запрещены на зиму. То есть виноградник – это вообще не то, что должно находиться в сфере интересов Шимшона. История с молодым львом. Как мы узнаем в дальнейшем, и как мы уже прочли в тексте, родители Шимшона про разрывание льва на части ничего не знали, и значит, это не видели. Если они шли вместе, то почему родители не увидели, как Шимшон порвал льва, ибо сказано, что родителям своим он об этом не сказал. Вильнинский Гон отмечает, что Шимшон был назир, и он обходил виноградник, в то время, когда его родители шли напрямик. То есть он обошел виноградник, и когда он обходил виноградник, ему навстречу попал лев. Что Шимшон сделал со львом? Порвал что?
Пасть.
Порвал пасть. Так мы все знаем, что в Петергофе так изображено, значит, Шимшон порвал пасть. Ответ: Шимшон льву пасть не рвал, ибо написано в тексте, что он порвал его как козленка. Он взял его за лапки и сделал козлиную разворотку такую. Как то говорит Мицудат Сион, «Ваишаса иньян крия лышнаем», и порвал его, имеется в виду, разорвал на две части. То есть именно пасть он не рвал. Говорит Мицудат Давид, «Лохи гид лави вэлэймо, кило нихшав бэйнав лэгдула, лэгодэль гвура, лэгидгалэль бэдавар». Ведь сюда Давид отмечает, что он не сказал об этом отцу своему и матери своей, ибо не считалось в глазах это его великой силой для того, чтобы восхвалиться этим. За что зверюга пострадала? Есть у нас на это два среза комментариев Мидраш и Каббала. Мидраш отмечает, что лев напал на Шимшон, что Шимшон порвал льва на части в рамках самозащиты, что является достаточным юридическим доводом для освобождения от ответственности. Каббала, Аризаль отмечает, Шимшон асан кама шегикауто шенашар баавив нор. Шимшон осуществил месть льву, когда побил его, ибо лев укусил отца его Ноаха. А именно, когда Ноаха в ковчеге занимался всеми зверюшками, которых он спас в дальнейшем для нормального функционирования мира, то Мидраш рассказывает, что лев, будучи неудовлетворен какими-то формами обслуживания, ему показалось, что недостаточно внимания он получает от Ноаха, лев его кусил. И сейчас Шимшон отомстил льву за то, что тот, обратите внимание, что говорит Аризаль, кусил отца его Ноаха. Отца его. Ноах, он, в принципе, отец всех. Но в данном случае прослеживается некая связь, а именно, в чем суть подобного рода комментария? Что Шимшон начинает некое исправление мира. Он начинает некую компенсацию тех сбоев, которые происходили, начиная с Адама Ришона, с первого человека. И мы это увидим. Последний судья, 13-й судья книги Судей, он начинает некое завершение счетов. Это означает, что он подготавливает таки мир к приходу Машиаха и к завершению своей задачи в этом мире. Все это очень интересно, мы увидим. Откуда Шимшон черпал силы для победы над львом? Комментаторы отвечают, что из благословения, которое Моше Рабейну дал колену Дана. Каждый раз, когда мы изучали с вами книгу Судей, то мы с вами, как правило, смотрели два благословения, которые было дано каждому колену. Первое благословение в конце книги Берешит было дано праотцам Яковам. И второе благословение было дано Моше Рабейну перед его смертью. Последняя недельная глава, которая читается в Симхат Тору. Так вот, Моше Рабейну благословил колено Дана следующими словами. Веледан Амар, Дан Гурарье и Занек Минхабашан. Дан – молодой лев, который выпрыгнет из Башана возле голландских высот, с той стороны Иордана. То есть благословение колена Дана какое? Он лев. Появляется лев против Шимшона. Шимшон рвет его на части, как козленка. Бааль Шем Тов дает некоторое объяснение тому, что произошло. То есть он показывает еще некий срез того, как на это можно посмотреть. Говорит Бааль Шем Тов, свободный перевод дальше. Маленькие львята, увидев подобное явление, в страхе разбежались и пришли на консультацию к старому и мудрому льву. Нас учили, что мы самые сильные во всем животном мире, но мы встретили человека, который порвал льва, как козленка. Что же происходит в этом бренном мире? Ответил им старый, умудренный жизнью лев, все как раз наоборот. Из этого мы и можем найти подтверждение нашей силы. Такой человек будет один раз в истории. Такого человека больше не будет. Машиах бен Дан, такого человека больше не будет. Как раз отсюда мы можем увидеть подтверждение нашей силы. И сошел он, и поговорил с той женщиной, и понравилась она Шимшону. И спустя несколько дней возвратился он взять ее, свернул и посмотрел на труп льва, и вот рой пчел в трупе льва и мед. Говорит Сифрин. Кигикир баши и хазака бе хохма, вероца лимшольба. Увидел он, что она велика в мудрости своей, и хотел он воцариться над ней. подчинить ее, владычествовать ею. Что означает эта концепция? Нигде в иудаизме мы не находили, что жена предназначена для того, чтобы над ней воцариться, или владычествовать ею, или подчинить ее. Мы нигде ничего подобного не находили. То есть у Шимшона изначально был какой-то совершенно другой взгляд на брачный вопрос. Комментаторы отмечают, что Шимшон жениться не спешил и дал ей год на приготовление. И спустя некоторое время, не несколько дней, как по ошибке иногда переводят, а спустя некоторое время, комментаторы отмечают, что это год, возвратился он, чтобы взять ее. То есть, обратите внимание, не то, что он видел женщину, которая ему понравилась, он тут же к ней побежал и так далее. Он дал ей год на приготовление. И мы увидим, справится ли она за год или вообще с тем приготовлением, которое ей дал Шимшон, обусловив этим их свадьбу. И свернул он посмотреть на труп льва, и вот рой пчел в трупе льва и мед. Мед образовался в трупе льва. И вынул он его себе на ладони, и шел и ел по дороге, и пришел он к отцу своему, к матери своей, дал им, и они ели, но не сказал им, что из трупа льва вынул он этот мед. Комментаторы отмечают, что Шимшон жениться не спешил и дал ей год на приготовление. Мед, образовавшийся в трупе льва, был главным доказательством для Шимшона, что его путь взять в жены дочь из Плештим Арелим, из филистимлян необрезанных, правилен в глазах Бога. После того, как он увидел мед в трупе льва, он понял, что он поступает правильно. Последние сомнения, которые, может быть, были у него, они все рассеялись. Малбим объясняет причину возвращения Шимшона к тому месту. «Ки гаруэ маком шена асалунес царих леверех». Ибо когда человек видит то место, где было сделано для него чудо, где произошло для него чудо, должен благословить Всевышнего, что сделал для него чудо в этом месте. Поэтому Шимшон подходит к этому месту благословить Всевышнего. Обратите внимание, не то, что у него были естественные силы, и для него убить льва, это была вообще ерунда, тогда это вообще не нес, это не чудо, за это нельзя говорить благословение. Если ты убил комара и не подвергся большой опасности от комаринного укуса, то за это благословлять Всевышнего, наверное, не нужно. То есть Шимшон действительно был очень слабый человек. Написано, что дух Бога Рехелифаамо, он от раза к разу давал ему особые силы. И Шимшон пришел благословить, что произошло чудо, что Бог ему дал эти особые силы так, что он смог от этого льва спастись. И сошел отец его к той женщине, и устроил там Шимшон пир, ибо так делали юноши перед свадьбой. Обратите внимание, перед свадьбой. Шимшон на ней не женился. Он на ней не женился до самого конца. Что большинство людей не понимают, читая этот текст. И было, когда увидели его, привели 30 дружек, которые были при нем. И сказал им Шимшон: «Загадаю я вам загадку, если вы мне ее отгадаете за 7 дней пира и отгадаете верно, то я дам вам 30 накидок и 30 перемен одежды». То есть обратите внимание, кто присутствует на свадьбе Шимшона? Только филистимляне. Евреев нет. Шимшон в одиночку все делает. Евреи на свадьбу Шимшона с филистимлянами, естественно, не пошли. А может, вообще не пошли. Он один. На всем протяжении пути он будет один. «Если же не сможете отгадать мне, то вы дадите мне 30 накидок и 30 перемен одежд». Опять загадывает загадку. Зачем все это? Почему нет, все пришло научить? Что это за загадки? И сказали они ему: загадай загадку твою, и мы ее послушаем. Опять же, любая загадка, которая у нас фигурирует в тексте Танаха, что бывает достаточно редко, она пришла для того, чтобы попытаться понять, соответственно, те народы, между которыми происходят эти выяснения отношений, обладают ли они такой способностью понять и выучить суть явлений, проистекающих одно из другого. И сказал он им свою загадку: из евшего вышла снедь, а из сильного вышла сладкая. И не могли они отгадать загадки 3 дня. И было в день 7-й, сказали они жене Шимшона: уговори мужа твоего, чтобы он разгадал нам эту загадку, иначе сожжем тебя и дом отца твоего огнем. Друзья, которые на свадьбу пришли. Филистимляне. Неужели вы пригласили нас, чтобы обобрать нас? И плакала жена Шимшона перед ним и сказала: ты меня только ненавидишь и не любишь. Загадку загадал ты сынам народа моего, а мне не разгадал. И сказал он ей: ведь я отцу моему и матери моей не разгадал, а тебе разгадаю. Обратите внимание, в принципе, сказано, что когда человек женится, то он оставляет мать свою и отца своего, прилепляется к жене своей и становится не одной плотью. То есть человек оставляет своих родителей и прилепляется к своей жене. В данном случае, посмотрите, какое было отношение Шимшона к своим родителям. То есть у него возникали некоторые попытки взять женщину из филистимлян необрезанных, при этом какую роль и какое значение продолжают играть его родители. И плакала она перед ним 7 дней, в которые продолжался у них пир. И вот в день 7 он разгадал ей, ибо она измучила его. И разгадала она загадку сынам народа своего, и сказали ему те люди города в 7-й день, до захода солнца, что слаще меда и кто сильнее льва. После захода солнца, после окончания 7 дней, как мы с вами увидим, что 7 дней, которые там пировали, были до свадьбы. За короткое время до свадьбы, свадьба не состоялась. Он же сказал им: если бы вы не пахали на тёлке моей, обратите внимание, отсюда мы видим, что концепция тёлки, она из Танаха, то не отгадали бы загадки моей. И снизошел на него Дух Господень, и сошел он в Ашкелон, и, убив 30 человек, снял с них одежды и отдал перемены одежд их разгадавшим загадку. И воспылал гнев его, и ушел он в дом отца своего, а жена Шимшона досталась приятелю его, который был при нем дружкой. Жена филистимлянка тем временем вышла замуж за филистимлянина. Шимшон не женился на филистимлянке, пока не загадал загадку. В первый день 7-дневного пира. Шева еме миште лифнега несуим. 7 дней праздника перед свадьбой. Филистимляне приняли участие в свадьбе Шимшона без малейших религиозных затруднений. По всей видимости, Дагон, которому они поклонялись, позволял своим поклонникам принятие гиюра или чего угодно другого, в своих личных интересах и целях, шилол и шем шамаем, не ради неба. По всей видимости, никакой проблемы не было с точки зрения Дагона, если кто-то в рамках личных интересов захотел тем или иным способом выпендриться и развлекаться каким-то образом. Кому-то гиюр пройти, главное, лол и шем шамаем, не ради Бога единого. Говорит Малбим, филистимляне оказывали давление на невесту Шимшона, не в том, чтобы она разведала и выдала им его тайну и причинила бы ему таким образом ущерб в размере 30 перемен одежд, а чтобы она повлияла на него, чтобы он сам раскрыл им свою загадку и тем самым завершил этот спор. А именно, филистимляне не ожидали от верной жены Шимшона, что она выведает и расскажет им, так что они смогут получить от него 30 перемен одежд. Они, когда каждый из них должен был отдать по одной перемене одежды, почему-то пришли в состояние истерики, тоже не очень понятно, все-таки перемена одежды — это не такая уж большая сумма, что по этому поводу сжигать человек. Шимшон, тем не менее, раскрывает загадку своей невесте, и она выдает его. Этого от верной жены не просили, не ожидали даже филистимляне. На тему верности в иудаизме, на тему следование какому-то пути. Просто сам факт того, что какой-то человек открыл тебе свою душу, свое хорошее отношение и так далее, он с точки зрения иудаизма обязывает тебя к какой-то верности. Понятно, что все в пропорции, все в каких-то реальных, правильных пропорциях. В дальнейшем Шимшон еще будет связан с филистимлянскими женщинами, которые, как мы увидим, его и погубит. Женщина – это в данной лекции очень своеобразный элемент. Возникает впечатление, что в рамках борьбы с филистимлянским народом Шимшон собирает филистимлянских женщин. На первый взгляд может показаться вообще непонятным, почему его вообще вписали в Танах. Очень неожиданное повествование о жизни человека, о рождении которого возвестил ангел бесплодной матери. «Веавива ему ло яду кими гашем ги», а отец его и мать его не знали, что это от Бога. Мы с вами тоже пока еще немного постигли в этой божественной тайне, но постепенно начнем продвигаться к пониманию. Всевышний, тем не менее, совершает через него великие чудеса и, по-видимому, не нашел в этом никакого недостатка. Говорит Мидраш: «Шимшон лоха таклаль, ки гая мухрах ласот кен, мина ашгаха эльюна». Говорит Мидраш, что Шимшон не совершил вообще никакого греха, ибо был вынужден поступить так из ашгаха эльюна по причине высшего божественного провидения. Шимшон поступал правильно, безусловно, будет какой-то сбой, ибо мы прочли с вами, что спустился он в Тимну, какой-то элемент спуска, какой-то элемент сбоя там все-таки был. Сказано в Талмуде, в трактате Сота: «Ке азаль басар ишус эйнав», азаль, когда следовал Шимшон, следовал за прямотой глаз своих, которые, по всей видимости, у него были. Шимшон, начало ответа. Шимшон оказался первым человеком в истории, который начал собирать души. Шимшон собирает души. Когда собираются души? Перед приходом Машиаха. Те души, которые в результате сбоя оказались разбросанными среди народов мира, перед приходом Машиаха они должны быть собраны, потому что после прихода Машиаха гиюр как таковой будет невозможен, но для того, чтобы образовалось некое состояние гармонии в этом мире, все те души, которые должны работать над приходом Машиаха, должны быть собраны в еврейском народе. Шимшон первый в Танахе, кто начинает собирать души. Сказано в Сифре: «Ки гикирба шиихо закабе хохма вераца лимшольба», ибо увидел в ней, что она очень сильна в мудрости своей, и захотел воцариться над ней. Мы задали с вами вопрос, почему над женой надо воцаряться, почему нужно владычествовать ей. Ответ очень простой. Шимшон предложил ей, видя ее большой потенциал, вступить в завет. Шимшон предложил воцариться над ней силой завета, над необрезанностью ее. Она была необрезана по полной программе. В том смысле, что не то, что женщинам делают обрезание, а в том смысле, что она была филистимлянка, но она имела такую душу и такой глобальный потенциал, который было необходимо ввести в еврейский народ. И Шимшон видел это теми глазами, которые показывают истинную картину мира. Поэтому нужно было воцариться над необрезанностью силой завета. Филистимлянская женщина выдала Шимшона и этим шансом не воспользовалась. Что и дало повод Шимшону начать военный конфликт с филистимлянами, когда он убивает 30 человек для начала. Каббала раскрывает нам намного более глубокий взгляд на всю эту тему, а именно выбор жены из филистимлян необрезанных связан с тайной меда. Мед, когда Шимшон увидел во льве, что есть символ колена Дана, мед, тогда он понял, что он идет по правильному пути. Ликутей Алахот. Везеву мипхината дваш шиитира Тора. И это аспект меда, который разрешила Тора. А именно мед кошерный. Дваш гухидуш ютер. И кошерность меда – это самая большая неожиданность, которая вообще может быть. Кидваш йоце мин гатаме, ибо мед выходит из нечистого. Пчелки. Их нельзя кушать. Кушать пчелок нельзя, потому что они копыта не раздваивают, и жвачку не жуют, и чешуей, и плавниками не обладают, являются гадостью. С точки зрения пищевой, естественно, с точки зрения гармонии природы, они очень красивые пчелки, а с точки зрения пищи, в пищу они не подходят. Поэтому мед, он выходит из нечистого. А правило очень простое, все, что выходит из чистого, чистое, из нечистого, нечистое, как то молоко, например. Молоко из чистого животного, которое разрешено в пищу, мы можем пользоваться его молоком. Из нечистого нельзя, конское молоко пить нельзя. Поэтому мед – это самое необычное явление, которое разрешено нам в пищу. Вафаль пекен, етира тура бли шум текун. И тем не менее разрешила нам Тора использование меда без малейшего исправления. Кигу мидбарер милав аль едо идбурах. Ибо мед выбирается им, Всевышним, самим благословлен он. Лавадо, только им. Имеется в виду, что мед это не продукт жизнедеятельности пчелы, она лишь собирает некую пыльцу. И, то есть это не пчелиное молоко, да, это что-то другое. Я не очень сейчас могу биологически детально это понять, но тем не менее это все-таки не рассматривается как продукт самой пчелы, как пчелиное молоко. Везеху беймет нифлаочи вшарласиг пхина митен тагор митаме. И это действительно очень неожиданное явление. Как можно постичь аспект того, как может чистое произойти из нечистого? Убазе та Шимшон. И в этом ошибся Шимшон. Кигалах лиса ишам ибнот плештим. Когда он пошел жениться на дочери филистимлянской. Велехюра давар каше. И на первый взгляд непонятно. Имкен шехая мирашем. Если это было от Бога. Лама амру работейну заль. Почему же тогда сказали наши мудрецы? Шешимшон галаха хараинав, лафихах не круплиштим это инав. Что Шимшон шел за глазами своими, поэтому филистимляне вырвали его глаза. Ки бивадай ки гашемит бурах, осех бетикун гоулам, баацмо тамид, ваасур лану ласот шум давар негеда тура. Ибо очевидно и безусловно, что Всевышний сам занимается исправлением мира, то есть возвращением душ в данном случае. Сам всегда, и запрещено нам сделать что бы то ни было против того, что сказала Тора. То есть, как бы Шимшону не надо было вообще этим заниматься, так получается. Пока. Вафаль пикен, и тем не менее, гаколь талуй баадам. Тем не менее, все зависит от человека. То есть, не то, что эта филистимлянка должна была сама каким-то образом догадаться прийти к евреям и оставить свою необрезанность филистимлянскую. Все зависит от человека. Вешимшон гагибор гая царих легуци хают мисит роха. И Шимшон, силач, должен был вывести жизненность мисит роха от обратной стороны этой реалии. То есть сит роха, цадахер, другая сторона, противоположная сторона, оттуда Шимшон должен был эту жизненность вывести, вынуть. Тем не менее, какой-то сбой у него, возможно, был. Беньяху бен Йехуяда. Каше, непонятно. Эх Шимшон, шахая гадоль адор. Как Шимшон, который был руководитель поколения. Вехая гилгуль надав бен Аарона Куэн. И он был реинкарнацией надава сына Аарона Куэна. Кого? Кто сгорел в скинии завета, в мешкане. Он был его гилгулем. То есть он был гилгулем сына Аарона. Он пришел для очень больших целей и имел очень большой потенциал. Непонятно, как такой человек и кашель бехах. Будет у него такое преткновение. Лелеха харе ишротейнав. Следовать за прямотой глаз своих. Лиса бат эль нехор. Жениться на дочери чужого бога. На дочери русалки жениться. Гам амру. И также сказали, кими гашем гу, что это от Бога. Эхи ерацон мед гашем. Как может быть у Бога подобное желание? Шиваль бат эль нахор, что у него будет близость с дочерью Бога чуждого. Ваим гдейл гидгарот бе плештим. Если только для того, чтобы против филистимлян начать свою кампанию военную. Летуват Исраэль, в защиту Израиля. И еалидей себя ахерет. Можно какую-то другую причину найти. Не обязательно ему идти жениться, загадывать загадку. Загадку разгадали, раскрыли. И после этого можно было как-то начать повод для конфликта и попроще. Что филистимляне, ослане там запарковали. За парковку поспорить, нож достать. Ну, есть всякие другие способы. Заметим, что подобное совершил царь Шломо, взяв множество иноземных жен. Царь Шломо был вторым, кто начал возвращать души, которые имели шанс и предназначение вернуться в еврейский народ. Продолжает Беньяху бен Йехояда. Каванато гайта леварер нецецот к душа, шебы умод гагэм. Намерение его, обратите внимание, его истинное намерение было вычленить искры святости, которые были в тех народах, и также это имеется в виду здесь, также об этом говорится здесь. Шееш ницуцей к душа, деклипот плештим, вешимшон нитковен лехах. Что есть искры святости в темной оболочке филистимлян, и Шимшон намеревался по поводу этого. Все намерения Шимшона были связаны с этим. Ахи сарона хера я базе мецад Шимшон. Однако был один сбой, был все-таки один недостаток в связи с Шимшоном. Кило гайта, колька вы на то лишма. Ибо не было все его намерение лишем шамаем ради неба. Каашер гая эцель Яэль им сесра бебиято але. Как это было в случае с Яэль и сестрой, когда он пришел к ней, там все ее намерение совершить грех было лишем шамаем, в результате родился Раби Акива. У Шимшона это было не так. Эле гая миурав им каванато, кавана шель таава. Но было добавлено к его намерению по исправлению этого мира намерение личной какой-то страсти, чуждой, гашмит зара, материальной и чуждой. У махмача гайта таава зара мишутефит им кавана атува лихах наинаш бейнав. И поскольку эта страсть чуждая была переплетена с правильным намерением, поэтому был он наказан в том, что связано с его глазами. В прошлой лекции мы явно с вами увидели, что причина подчинения филистимлянам заключалась в том, что евреи не были в состоянии к душа в разрешенной зоне, в состоянии возвышенности в разрешенной зоне. И получается у Шимшона та же самая проблема. Проблема поколения каким-то образом наложилась на Шимшона. И хотя основная его мотивация, она была связана только с идеей, как вынуть, спасти эти души, которые должны вернуться в еврейский народ. Тем не менее, некое чуждое намерение было все-таки у Шимшона. Страсть чуждая, материальная у него была. Но глаза его говорили правду, глаза его говорили, что это та душа, которой надлежит вернуться в еврейский народ. Отака ахлики еша раба инай, ее возьми мне, ибо она пряма в глазах моих. Если сегодня какой-нибудь ребенок своему родителям скажет, сделайте что-то, ибо это правильно в глазах моих, то в нормальной ситуации он получит затрещину. Или даже меньше, чем это. Но, во всяком случае, родители прислушиваться сильно не будут. Здесь мы видим, что нет никаких контрдоводов против того, что сказал Шимшон, что то, что яшар бейнав, это правильно. У Шимшона действительно были особые глаза, которые позволили ему заметить ту особую искру света, которую ему надлежало извлечь. Шимшон оказался первым в еврейской истории, кто начал собирать души. Шла Шней Лухот Абрит. Шело ирдов адам ахарей марей нав. Запрещено человеку следовать за видением глаз своих. Убихлальзе шело ирдов ахрей таавот ауламазе. И включает это также то, что человек не должен следовать за страстями, связанными со всеми благами, которые этот мир может дать. Кеахритам мар вера, ибо конец от них горек и плох. Векдай бизайон векетсов, и много при этом позора и гнева. Как то сказано, кигия шараба инай, ибо она пряма в глазах моих. То есть Нелухот Абрит нам с вами советует, он не оценивает Шимшона в данном случае, он нам с вами советует, что если Шимшон еще в какой-то мере мог бы идти за своими глазами, то уж вы точно не ходите. Вы лишний раз, каждый раз попытаетесь проанализировать вещь при помощи весов Торы, при помощи весов прямого интеллекта, чтобы понять, правильно так поступать или нет, а за глазами своими идти не стоит. Сказано в Сефер Ликутим, Шимшон бейнав нидга, пируш, шегая муфлаг бейнав, шегайта кульках душа бейнав. Шимшон возгордился глазами своими, имеется в виду, что он был настолько отделен в аспекте свойств своих глаз от остальных, и такая святость была в его глазах, что этим возгордился Шимшон. Глаза у него действительно были не искалеченные, не искаженные, не искривленные. Они показывали ему истинную картину мира. Назир Элоким и Бетер ему. Назир Бога от утробы матери. И Кирет Ацмо, Киинав Мелот Гдуша. Шимшон знал свойства свои, что глаза его полны святости, Гдуша, возвышенности. Умаша яшар бейнав, вадайгу яшар гам бейне Рашем Итбурах. И было ему очевидно, что то, что правильно в его глазах, также правильно в глазах Всевышнего Благословленного. И это так и было. Это правда. Нет никакой претензии к глазам Шимшона. Есть претензия, что Шимшон шел за своими глазами, но добавил какую-то личную таву, какую-то личную страсть, какое-то личное намерение, чуждое к той миссии, которую он должен был осуществить. Сефер Ликутим. Шимшон гая гилгуль шель адам ришон, литакен ота таана гая мивакеш. Шимшон был гилгулем первого человека. И исправить то инжирное дерево он хотел. Помните, когда было сказано, что и не знали родители, что от Бога это, что ищет он предлог, чтобы воевать с филистимлянами. Это один возможный перевод текста. Китаанагу мивакеш, что он ищет предлог, повод для конфликта с филистимлянами. Сефер Ликутим дает нам другой перевод. Китаанагу мивакеш, таана это инжир. По одной из версий, тот плод, который съел Адам, он был не яблоком. Яблоко это только по каким-то христианским версиям. По еврейским версиям яблоко вообще там не фигурировало. По одной из версий это был инжир. Китаанагу мивакеш, то, что он искал таана, он искал исправить этот инжир. Он искал возможность исправить грех первого человека, и он был гилгулем реинкарнации Адама Ришона. То есть четко совершенно мы с вами видим, что Шимшон, последний судья Израиля, Машиах бен Дан, Назир Элоким, он действительно Машиах, он пришел в этот мир для полного исправления этого мира, привести его в состояние света из тьмы, и для этого были необходимы некие души. Поэтому он загадывает душе загадку. Душа, вместо того, чтобы оказаться верной и испытание верности пройти, душа рассказывает филистимлянам, получает 30 перемен одежд, филистимляне от Шимшона. И душа за Шимшоном не следует. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Вы же недавно сказали, что была точка зрения, что это что Шимшон был гильгур сына Аарона. А сейчас мы слышали, что это гильгур Адама.
Когда мы говорим про гильгули, то мы должны понимать, что речь идет о каких-то очень сложных божественных механизмах. Сложная такая божественная механика, поэтому я не уверен, что здесь надо это понимать как-то вот очень механически. Типа вот была душа, как, я не знаю, какой-то там батарейка, да, ее там вложили в одно место, в другое. Там все это работает как-то совсем иначе. Может быть, речь идет о каком-то аспекте души. Может быть, сказано о каждом человеке, что у него его душа – это часть души Адама Ришона. То есть душа – это не некий такой вот материальный пакет, который вот либо он есть целиком, либо нет. Некий аспект. Он был в некотором аспекте гилгулем сына Аарона, Надава сына Аарона. А в некотором аспекте он был гилгулем реинкарнации души Адама. То есть в том аспекте, что задача, которая перед ним стояла, это полное исправление мира, как он считал. Но и в этом, как мы увидим, он сделает ошибку. Потому что что сказал ангел его матери? «Вегу яхелли рушеет Исраэль миад плештим». Он начнет спасение Израиля от филистимлян. Он не закончит. Задача Машиаха бен Дана – начало спасения. Некая очень сложная, очень неясная точная задача подготовки еврейского народа к приходу Машиаха бен Юсефа. А дальше Машиах бен Давид.
Вы сказали, что цель была собирать души. Так это, в том смысле, значит приводить людей к Гию?
Собирать души – это действительно сделать то, что в его силах, чтобы привести к Гиюру те души, которые должны включиться в еврейскую работу по приближению Машиаха. Да.
Вы сказали, что мед – это символ колена Дана, да?
Нет, нет, не мед, а лев – символ колена Дана. Поэтому лев, он… Лев – символ колена Дана. Как то Моше Рабейну дал ему благословение. А мед – это символ того, что происходит из нечистого, но является чистым. И это то, что увидел Шимшон во льве. И тогда он понял, что он идет в правильном направлении.
Тогда я хочу спросить, а какое значение имеет то, что он этот мед отнес своим родителям? Это подчеркивается отдельно, что это значит?
То, что Шимшон ел этот мед и отнес его своим родителям, не сказав, а проблема следующая, что это ему вменяется в некую ошибку и проблему, а именно, ведь ему было сказано, не есть ничего нечистого. А этот мед, сам по себе мед чистый, хоть он вышел из нечистого, но мед, который в трупе льва, это мед нечистый. Ему, с одной стороны, было показано, что... Как бы ты идешь, в принципе, правильно, но этот мед нужно брать таким определенным образом, чтобы не с трупа льва. И он ел его, несмотря на то, что он назир, он должен был ничего нечистого не есть. Хотя в первую очередь речь идет по поводу назирута, что ему запрещено получать нечистоту от мертвого человека, а не от мертвого животного. Назиру нет запрета получать нечистоту от мертвого животного. Тем не менее, матери Шимшона было сказано, не ешь ничего нечистого, что даже в вопросах пищи, эта пища должна быть ритуально чиста. Теперь, не сказано, распространялся ли этот запрет на еду нечистой пищи, на самого Шимшона или нет, а только на его мать. Это не сказано. Но, тем не менее, вся эта концепция вместе, она показывает, что Шимшон умудрился связаться с медом, который вышел из пчел, и оказался в нечистом льве. И он при этом ел и дал родителям своим.